Здравствуйте, дорогие мои друзья! Сегодня 18 июля, и свои именины в этот день совершают христиане, нареченные в честь святых Елизаветы, Варвары, Афанасия, Сергия, Анны. Мир и благословение Божие да пребывает с вами, дорогие именинники, радости вам и мира о Духе Святом. Сегодня Святая Церковь совершает память новомучеников, преподобной мученицы великой княгини Елизаветы и инокини Варвары. Преподобная мученица Елизавета родилась 20 октября 1864 года в протестантской семье великого герцога Гессен-Дармштадтского Людвига IV и принцессы Алисы, дочери английской королевы Виктории. В 1884 она вышла замуж за великого князя Сергея Александровича, брата императора российского Александра III. Видя глубокую веру своего супруга, великая княгиня всем сердцем искала ответ на вопрос: какая же вера истинная? Она горячо молилась и просила Господа открыть ей свою волю. 13 апреля 1891 года в Лазареву субботу над Елизаветой Федоровной был совершен чин принятия в православную церковь. В том же году великий князь Сергей Александрович был назначен генерал-губернатором Москвы. Посещая храмы, больницы, детские приюты, дома для престарелых и тюрьмы, великая княгиня видела много страданий, и везде она старалась сделать что-либо для их облегчения. После начала в 1904 году русско-японской войны Елизавета Федоровна во многом помогала фронту, русским воинам, трудилась до полного изнеможения. 5 февраля 1905 года произошло страшное событие, изменившее всю жизнь Елизаветы Федоровны. От взрыва бомбы революционера-террориста погиб великий князь Сергей Александрович. Бросившаяся к месту взрыва, Елизавета Федоровна видела картину, по своему ужасу превосходившую человеческое воображение. Молча, без крика и слез, стоя на коленях в снегу, она начала собирать и класть на носилки части тела горячо любимого и живого еще несколько минут назад мужа. В час тяжелого испытания преподобная мученица просила помощи и утешения у Бога. На следующий день она причастилась святых тайн в храме чудового монастыря, где стоял гроб супруга. На третий день после гибели мужа Елизавета Федоровна поехала в тюрьму к убийце. Она не испытывала к нему ненависти. Великая княгиня хотела, чтобы он раскаялся в своем ужасном преступлении и молила Господа о прощении. Она даже подала государю прошение о помиловании убийцы. Елизавета Федоровна решила посвятить свою жизнь Господу через служение людям и создать в Москве обитель труда, милосердия и молитвы. Она купила на улице Большая Ордынка участок земли с четырьмя домами и обширным садом. В обители, которая была названа Марфа-Мариинской в честь святых сестер Марфы и Марии, были созданы два храма — Марфа-Мариинский и Покровский, больница, считавшаяся впоследствии лучшей в Москве, и аптека, в которой лекарства отпускались бедным бесплатно, детский приют и школа. Вне стен обители был устроен дом-больница для женщин, больных туберкулезом. 10 февраля 2009 года обитель начала свою деятельность. 9 апреля 2010 года за всеночным бдением епископ Дмитровский Трифон Туркестанов по чину, разработанному Святейшим Синодом, посвятил насельниц в звание крестовых сестер любви и милосердия. Сестры дали обет, по примеру инокинь, проводить девственную жизнь в труде и молитве. На следующий день за божественной литургией святитель Владимир, митрополит Московский и Коломенский, возложил на сестер восьмиконечные кипарисовые кресты. Елизавету Федоровну возвел в сан настоятельницы обители. Великая княгиня сказала в тот день: «Я оставляю блестящий мир, но вместе со всеми вами я восхожу в более великий мир, в мир бедных и страдающих». В Марфо-Мариинской обители великая княгиня Елизавета вела подвижническую жизнь, спала на деревянной кровати без матраса, часто не более 3 часов. Пищу употребляла всегда умеренно и строго соблюдала посты. В полночь вставала на молитву, потом обходила все палаты больницы, нередко до рассвета оставаясь у постели тяжело больного. Она говорила сестрам обители: «Не страшно ли, что мы из ложной гуманности стараемся усыплять таких страдальцев надеждой на их мнимое выздоровление? Мы оказали бы им лучшую услугу, если бы заранее приготовили к христианскому переходу в вечность». Без благословения духовника обители протерея Митрофана Серебрянского и без советов старцев Оптиной в Веденской пустыне других монастырей она ничего не предпринимала. за полное послушание старцу, она получила от Бога внутреннее утешение и стяжала мир в своей душе. Отречение императора Николая от престола явилось большим ударом для Елизаветы Федоровны. Душа была потрясена, она не могла говорить без слез. Елизавета Федоровна видела, в какую пропасть летела Россия, и горько плакала о русском народе, о дорогой ей царской семье. В ее письмах того времени есть следующие слова. «Я испытывала такую глубокую жалость к России и ее детям, которые в настоящее время не знают, что творят. Разве это не больной ребенок, которого мы любим во сто раз больше во время его болезни, чем когда он весел и здоров? Хотелось бы понести его страдания, помочь ему. Святая Россия не может погибнуть, но Великой России, увы, больше нет. Мы должны устремить свои мысли к Небесному Царству и сказать с покорностью: «Да будет воля Твоя». Великую княгиню Елизавету Федоровну арестовали на третий день Святой Пасхи 1918 года, в Светлый Вторник. В тот день святитель Тихон служил молебен в обители. С ней разрешили поехать сестрам обители Варваре Яковлевой и Екатерине Янышевой. Их привезли в сибирский город Алапаевск 20 мая 1918 года. Сюда же были доставлены великий князь Сергей Михайлович, его секретарь Федор Михайлович Ремез, великие князья Иоанн Константин и Игорь Константинович и князь Владимир Полей. Спутницу Елизаветы Федоровны отправили в Екатеринбург и там отпустили на свободу. Но сестра Варвара добилась, чтобы ее оставили при великой княгине. 18 июля 1918 года узников ночью повезли в направлении деревни Синичихи. За городом на заброшенном руднике совершилось кровавое преступление. С площадной руганью, избивая мучеников прикладами винтовок, палачи стали бросать их в шахту. Первой столкнули великую княгиню Елизавету. Она крестилась и громко молилась: «Господи, прости им, не знают, что делают». Елизавета Федоровна и князь Иоанн упали не на дно шахты, а на выступ, находящийся на глубине 15 метров. Сильно израненная, она оторвала от своего апостольника часть ткани и сделала перевязку князю Иоанну, чтобы облегчить его страдания. Крестьянин, случайно оказавшийся неподалеку от шахты, слышал, как в глубине звучала херувимская песня. Это пели мученики. Несколько месяцев спустя армия адмирала Александра Васильевича Колчака заняла Екатеринбург. Тела мучеников были извлечены из шахты у преподобной мученицы Елизаветы и Варвары, и у великого князя Ивана пальцы были сложены для крестного знамени. При отступлении Белой армии гробы с мощами преподобномучениц в 1920 году были доставлены в Иерусалим. В настоящее время их мощи почивают в храме равноапостольной Марии Магдалины у подножия Елеонской горы. В день памяти преподобномученицы Елизаветы Федоровны инокини Варвары вновь и вновь хочется обратить внимание на служение сестер милосердия. Удивительная возможность в наши дни, не уходя из мира, оставаться как бы вне этого мира, не пропитываясь им и неся особое служение милосердия любви, служение по умножению любви в этом несчастном мире, к которому призываются женщины, имеющие сердечное желание и усилия воли, решимость. И вспомнить некоторые эпизоды за это время, связанные со служением сестер милосердия, с их отношением, переживанием своего служения. Ну, потому что не все же так бывает красиво, как на фотографиях. Бывают и трудности, и требующие принятия решений, усилий, в том числе и волевых, и духовных. Одна из сестер пишет: «Раньше, ну, несколько лет назад, какой-то специальной подготовки к посвящению в сестры не было. Погружение как в прорубь. Лучше не дышать и не думать, просто довериться и будь что будет. Ну, человек ты неплохой, соображаешь что-то головой, ну, помогаешь священнику, работаешь на своей работе, спокойненько пишешь тексты, к служению милосердия вроде никакого отношения не имеешь, у больного рядом не сидишь. И тут известие. Тебе еще несколько таких же, как ты, не очень милосердных, собираются посвятить. Дальше больше. Платок не носить, а на службы в апостольнике. А он еще с крестом. Ужас. Все думают, что медсестра, и можешь оказывать помощь, приходится держаться, что не страшно. А что, если что-то случится? Все будет хорошо, сообразишь. В конце концов, скорая помощь на что? А таких случаев много. То в храме кому-то плохо станет, все бегут к нам, как будто у самих нет представления, как можно поступить. На крестном ходе или на большом мероприятии, когда тебе 30 лет, и в сумочке медицинской нет ни валидола, ни карвалола. А дальше больше. Священник благословляет развивать сестричество. Что такое сестричество? Как людей собрать? Как их развивать? Возникают какие-то положения, встречи, посвящения, обучения. Но основную работу никто не отменял. Это же добровольчество, командировка. И вот такие переживания, они, конечно, требуют усилий душевных. Потом приходит старшая сестра, которая занимает положенное место и по образованию, и по положению, матушка, то есть жена батюшки. И продолжаешь заниматься своей работой, понимая, что это была серьезная проверка, закапризничаешь или нет. А затем было столько посвящений, молитвы великомученику Пантелеимону, богослужений, поездок. Вот в январе 16 года будет 5 лет. И уже несколько месяцев ощущаю, это пишет сестра, что я безмерно счастлива, что я сестра, что в церкви именно в таком служении, сложном, трудном, что столько молитвы, поездок, мероприятий. А как без них? Эти 4 года учились преодолевать себя, слушать, доверять, молиться, терпеть, конечно, благодарить. Слава Богу, сестричество милосердия — это дар Божий, который нужно хранить как жемчужину. Другая сестра пишет. Были в паломничестве. Одна сестра из монастырских, узнав, что на постой размещены мужчины, категорично заявила, что им там быть не должно. Не сразу, но они собрались, удалились. А люди еще не вполне церковные, поэтому так это все непросто. И мне, пишет старшая сестра, как руководителю той группы, стало жалко эту ситуацию. Она уговаривала мужчин покинуть дом, много объясняла, что мы в гостях. Я подумала про наших сестер, насколько легче общаться с воспитанными людьми. Есть авторитет священник, как благословит, так и будет. В их ситуации, конечно, сложнее. Их священника с ними не было в другой группе. И что самое интересное, потом, когда они улеглись в другом месте, был получен ответ настоятельницы, что они должны остаться в месте, где их определили. И эта сестра их уговаривала вернуться, проявила настойчивость по послушанию. И они даже согласились. Уж не знаю, что с ними произошло, так как, идя в автобус на ночлег, они ворчали. Второе наблюдение. Поднимались на гору посвящать сестер. Это особое расположение монастыря Боголюбского, что в Сарсах, в Екатеринбургской земле. Смотришь вверх, виден горизонт горы, а дальше небо. Как будто на небо идем. Алтарь и безграничный храм. Я впервые видела тени облаков, идущие по полям. Постоянная ассоциация пастыря и овец. Зовет, все сбегаются. Сестры заботились друг о друге. Поездка очень дружная оказалась. Делились вещами, уступали место. поняла, что много в поездке зависит от того, чтобы организатор не замыкался на себе. От своевременного решения внутренних проблем зависит, насколько ты себя отдаешь, а не зацикливаешься на своих трудностях. Нужно отдавать себя. Чем больше отдаешь, тем больше порядка. Служение сестер милосердия — это удивительная возможность благовествовать этот мир. Ну, потому что мир устал от слов, миру нужны дела. И говорить-то хорошо мы научились, но когда в отделении тяжело больного в палату приходит сестра и отдает свое время, силы, свое сердце, это действует лучше всяких проповедей и слов. Миру нужны дела. Спешите делать добро, ибо время коротко. Помогай нам всем, Господь.